Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Здравствуйте.
21 мая, в субботу, вот предстоящую, предстоятель Русской Православной Церкви по традиции возглавит служение Божественной Литургии под открытым небом на Бутовском полигоне близ храма новомучеников и исповедников российских. Вообще, в настоящее время известно около 1000 человек, расстрелянных на Бутовском полигоне за исповедание православной веры. Вот, скажем, ну, вот 10 лет назад 255 из них были канонизированы. И вот что поразительно, что на территории России нет другого места, где почивали бы мощи такого многочисленного собора святых.
Это только вот православные люди, да? А сколько там людей погибло просто в годы репрессий и гонений 30-е? В 30-е годы это вообще, наверное, не поддается никакому исчислению, ну, по крайней мере, сейчас.
Поговорить об этом мы пригласили к нам в студию протоиерея Кирилла Калиду, настоятеля храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. Здравствуйте, отец Кирилл.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вот странно, что лишь только Бутовский полигон, о чем я сказал в самом начале, и нет другого места на территории нашей страны. Может быть, у меня информация неверна, неужели больше нигде нет действительно мест памяти погибших людей?
Нет, конечно, подобные места памяти есть практически у каждого большого областного города. И в Питере это Левашово, около Орла, это Медведцевский лес и так далее.
Катань легендарная в Смоленске.
А, кстати, соседи Сандармо, ваша,
Коммунарка.
Да, вот, да, Коммунарка под Москвой, Сандармох недалеко от Медвежегорска. Этот список можно продолжать. Но по тем сведениям, которые сейчас мы имеем, в этих местах, во-первых, чаще всего не очень определено количество пострадавших. И Бутово, по тем данным, которые мы сейчас располагаем, это одно из крупнейших мест вообще в России подобных. Хотя в Левашово некоторые исследователи считают, что захоронено около 40 тысяч, то есть практически в два раза больше, чем в Бутове.
А напомните еще раз, Левашово – это Питер, да?
Питер, да. Да, Питер – это Левашово – это под Питером. Вот. Но чем Бутово отличается от вот остальных мест, что в Бутове четко известен состав расстрелянных. Такой четкости практически в других местах нету. Мы знаем поименно 20 760 человек, которые были расстреляны и захоронены в Бутове в период с августа 1937 по октябрь 1938 года.
Всего лишь за год, чуть более.
Ну, чуть более за год, да.
Так это хотя население мест... города.
Это целый город. Это целый город. И, естественно, люди самые разные. И по возрасту, и по происхождению, и по вероисповеданию. И вот среди этих 20 тысяч около 1000 человек проходили именно по церковным делам. И к настоящему времени прославлено в лике святых 332. Действительно, подобного места не только на территории России, но даже на канонической территории Русской Православной Церкви, которая значительно больше, пока нам не явлено. Конечно, мы не можем говорить, что подобных мест больше нету, потому что, ну, были некоторые указания о том, что, например, где-то в районе Магадана во время вот этой трагической истории одновременно были закопаны чуть ли не 250 священнослужителей в ров, причем чуть ли не живыми. Поэтому, может быть, где-то действительно есть такие места, но пока они не явлены. Бутово нам явлено, и слава Богу, что мы имеем возможность в Бутово приходить. И, конечно, чем еще... Ну, вообще, надо сказать, изначально Бутово было особым местом, потому что, когда проводилась кампания по борьбе с врагами народа, вот этот большой террор 1937-1938 года, и в инструкциях по проведению этой операции было указано, что надо делать так, как это делается в центре. А центральным местом это было именно Бутово. То есть этот механизм распространялся на других местах, на другие провинции и регионы страны. И поэтому и тогда это было место такое действительно вот необычное. Но вот Господь по своей милости, Он территорию Буддского захоронения предоставил церкви. Это произошло действительно по милости Божией, потому что вот место оказалось открытым в начале 90-х годов, и в 94-м году это место стало известно церкви. И когда преснопамятный святейший патриарх Алексий в феврале 94-го года узнал о том, что найдено такое место, он сразу в своей резолюции написал, что там необходимо строить храм-памятник.
А давайте уточним, мы об этом неоднократно говорили, в том числе и с вами, но я думаю, что есть слушатели, которые предыдущими программами не знакомы. А как было найдено это место? Это же был долгое время закрытый полигон НКВД, КГБ, ФСБ.
Да. Значит, ну, действительно, мы и говорили и в эфире «Радио Вера» об этом. Ну, давайте повторим. После... Вообще, полигон в Бутове возник где-то в начале 30-х годов, и по тем сведениям, которые нам предоставило КГБ, расстрелы там начались с 35-го года. Хотя некоторые историки в этом сомневаются, считают, что, может быть, немножко позже. Но, во всяком случае, до августа 37-го года расстрелы в Бутове происходили. Но кто там пострадал, кто был убит, мы не знаем. И вплоть до начала 50-х годов в Бутове захоранивали тела умерших и расстрелянных в московских тюрьмах. Естественно, нельзя экстраполировать вот эти вот 20 тысяч, которые были расстреляны за вот 37-38 год на остальные года, потому что, ну, по всем данным, 37-38 год – это действительно просто пик на, вот, в нашей истории расстрелов. Но по оценкам историков, около 30 тысяч в Бутове могут быть захоронены.
Ну, то есть, даже если мы абстрагируемся от церковных дел,
да,
если мы обратимся просто к людям, которые были репрессированы, расстреляны, пострадали и похоронены в Бутове, получается, что это настолько огромная братская могила, что, ну, в общем, представить себе сложно.
Это действительно представить сложно. Вот Бунин как-то писал о том, что мы можем представить 6 повешенных, 60 повешенных уже практически представить невозможно. А когда мы говорим о сотнях, то это уже человеческий разум не вмещает. И то же самое, вот я скажу о братской могиле. Потому что когда мы говорим о братской могиле, то мы все-таки представляем, ну вот, могилу там, ну пускай там 5 на 5 метров, там 5 на 6, 5 на 10 метров. А здесь рвы, которые были выкопаны экскаватором, шириной 5 метров, глубиной 4 метра и длиной до 100 и более метров. И таких рвов у нас 13.
Ну, кто бывал на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, может себе представить,
что, да, это, я понимаю,
что
да,
это
да,
такое
да,
вообще, как вот, это выглядит.
Да, вот это сопоставимо вот с такими вот.
С такими вот, вот в таких местах очень остро ощущаешь неправоту слов Иосиф Виссарионович, который говорил про смерть одного человека, которая трагедия, и смерть сотен, которая уже статистика. И когда вспоминаешь Бутовский полигон или Пискаревское кладбище, или какой-то другой мемориал, где покоятся сотни людей, понимаешь, что здесь, в общем, как раз совсем не статистика. Здесь как раз отдельные судьбы.
Вот что касается фигуры Иосифа Виссарионовича Сталина, или вы хотели бы...
Да, нет, да, хорошо, хорошо.
Вот смотрите, мы говорим о жутких вещах, и все это знают, но я не знаю, может быть, совсем молодежь, которые вот там после 2000-го родились и сейчас живут, они об этом представления не имеют, или там, кто родился чуть раньше, в конце 90-х. Но вот в последние годы, даже в церковной среде, кстати, можно заметить все больше симпатий, которые высказываются по отношению к этому периоду, и военные достижения советской эпохи, и индустриальное развитие, культурное, научное и так далее, и так далее. Вот.
И фигура Сталина, в общем,
снова. И тоже. Фигура Сталина в первую очередь, потому что вот смотрите, что было 9 мая, или до 9 мая, в одном из городов взяли по городу, развесили баннеры с изображением Сталина. Но так или иначе, он присутствует в нашей жизни, как это не парадоксально звучит. И то там, то сям всплывают его или слова, или портреты, или там что-то еще.
еще. Вот тема не замалчивается, но как бы вот уводится в тень. Вот то, о чем говорим мы, репрессии и так далее, и так далее. А больше поднимается вот этот советский пафос сталинского времени. Как вы думаете, с чем это связано? Вот сейчас, казалось бы.
Ну, это связано, видимо, с тем, что люди хотят как у достижения чего-то великого, а у нас не очень получается. А вроде бы так вот победа, которая была достигнута в тот период, когда Иосиф Сталин был во главе нашего государства, она, наверное, так привлекает. Вообще, конечно, по большому счету, ничем другим, как раздвоением ума, вот такое отношение к нашей истории просто невозможно объяснить. Потому что ведь, к великому сожалению, ну, мы плохо знаем историю, но ведь все эти достижения, которые были достигнуты, они были получены путем эксплуатации просто рабского труда.
Заключенных.
Причем абсолютно везде, начиная от лесоповала, совершенно удивительного строительства каналов, потому что действительно строительство каналов, что Беломор-Балтийского канала, что канала именно Москвы, это действительно сложные инженерные сооружения, которые были построены в кратчайшие сроки, практически без применения техники.
Ну, так слово «зэк» – это заключенный канал армейцев.
Да, но это вот, значит, трудом, изнурительным трудом заключенных и часто ценой их жизни и ценой их здоровья. И то же самое достижение и в какой-то науке и технике, потому что мы же сейчас масса можем назвать имен великих, которых имен людей, которыми мы гордимся. Туполев, Королев и так далее, которые работали в шарашках, они были заключенными.
А есть замечательная история, как замечательная, это ужасная, по-моему, совершенно история, как Королев чуть было не погиб по дороге на этапе из лагеря в лагерь.
Ну, Королев-то реально-то погиб из-за того, что он получил травму в лагере, наследствие. У него, когда он умер из-за того, что во время достаточно простой операции ему не смогли ввести катетер в горло. Из-за того, что у него была сломана челюсть,
да.
И рот у него не открывался так, как открывается у нас с вами. И врачи не смогли вставить ему катетер. Это было последствием травм, полученных наследствием. Мы потеряли такого человека.
Ну вот все-таки давайте вернемся к этому раздвоению, потому что это вот действительно парадоксальная история. Мы все об этом говорим, мы все об этом знаем. К моему великому сожалению, я не знаю, я свою личную точку зрения высказываю сейчас, понимая о том, что это средство массовой информации в первую очередь, но мне больно смотреть, во что превращается праздник 9 мая, например.
Да,
в какой-то
да,
коммерческий
да.
балаган, ярмарку-продажу, потому что героевскими ленточками и всевозможными победными слоганами исписано все, от бутылки водки до губки для обуви, привязывают эти георгиевские ленточки, там чуть ли не в нагрузку дают в магазинах, и попробуй не повяжи, типа ты не наш, ты не с нами. Вот это вот тоже начинается почему-то сейчас, начинает проявляться. Мы очень хорошо знаем вот эту всю историю, наш, не наш, а вот мы, типа, да, а вот они... И вот это вот мы, они тоже начинает проявляться. Вот откуда это в нас вообще? Почему мы не живем цельно? Как вы считаете? Цельно я имею в виду как нация, как народ.
Ты знаешь, вот я позволю себе дополнить чуть-чуть. Я в этом году впервые очень остро осознал, я не был в Москве на 9 мая и не участвовал, только по телевизору смотрел кусочек шествия бессмертного полка, я вдруг понял, что он не может быть полным, цельным. Это очень хорошая акция, особенно когда она изначально снизу проводилась, да, никогда ее потом взяли уже вот так вот. Эта акция даже вот прекрасная, совершенно чудесная, не может быть полной, пока не провели такую акцию в День памяти жертв политических репрессий, когда родственники с портретами своих близких, да, которых осудили, реабилитировали в 56-м или не реабилитировали, вот так бы свободно могли пройти по Москве, вот тогда бессмертный полк и вот эта бы акция, они могли бы ну, как-то дополнить друг друга так, чтобы восстановить действительно справедливость.
Соглашусь с тобой.
И чаши весов уравнялись.
Ну, потому что, к великому сожалению, слова «никто не забыт», они до сих пор не реализованы. Мы стараемся, слава богу, вспоминать действительно тех, кто погиб на фронте, а тех, кто погиб в лагерях, в тюрьмах и так далее, мы, в общем-то, их не помним. И если говорить словами мудрых людей, что война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат, погибший во время этой войны. Мы не похоронили тех людей, которые погибли во время этих ужасных репрессий. И их захоронение в подавляющем большинстве случаев находится, ну, в ужасном состоянии. И нередко по этим местам прокладываются какие-нибудь дороги или еще что-то такое, какое-то строительство. Или они просто заброшены, совершенно забыты. И даже какого-то, я уж не говорю креста, но какого-то знака не стоит. Хотя надо отдать должное, что все-таки в последнее время, слава богу, ситуация, ну, меняется. И по стране поставлено много знаков, памятных знаков. И на местах, где были концлагеря, в местах захоронения заключенных. Причем чаще всего эти знаки ставятся по инициативе, ну, снизу, а не по указанию, по решению властей. Последние помогают, оказывают какое-то содействие. Чаще всего. Но инициатива исходит снизу. И что отрадно, ну вот, для нас с вами, то, что в подавляющем большинстве случаев этими знаками памятными являются кресты. То есть вот сознание народа, хотя явно совершенно, что очень часто инициатива исходит, ну, я вообще не знаю очень мало инициатив, когда это исходило действительно от церкви, не так много. Вот. И чаще всего это исходит от людей маловоцерковленных, но все-таки вот этот вот крест как символ страдания и памяти об этих страданиях, он присутствует в сознании нашего народа, и это, конечно, очень отрадно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Кирилл Коляда, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове на Бутовском полигоне, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер».
Давайте продолжим наш разговор, только перенесемся лет на 20 назад, в 90-е годы. Очень такое бурливое время, все интересное, все новое, казалось бы, вот. И, во-первых, и перемены какие-то наступают, и казалось, что как-то жизнь меняется, и все вдруг стали свободны, и огромное количество независимой прессы всякой разной, гадкой, хорошей, и так далее, и так далее. Зарождение российского телевидения настоящей журналистикой, вот тогда вот это было, да? И очень много говорилось о покаянии, дескать, что вот каждый человек, каждый вот житель этой территории нашей должен все-таки покаяться и сказать, что там, выразить свое сожаление по поводу казни российского императора последнего и так далее, и так далее. Вот, задуматься и покаяться за 37-й год, хотя, конечно, это тут же стало уделом маргиналов, которые тут же стали говорить, а я что, я в репрессиях участия не принимал, что я буду каяться. Ну, нормальному человеку, наверное, да, понятно, что все то, что произошло в подвале Ипатьевского дома, это, ну, это ужас просто, потому что стреляли, а, в беззаружных людей, б, стреляли в детей. В, убили вообще других людей, которые имели отношение к царской семье, но она была, эти люди были прислугой и вообще ни при чем, просто обслуживающим персоналом. Положили всех. Мало того, что положили, изувечили, сожгли, куда-то вкидали в какие-то болотные топи. Ну, нормальному человеку, наверное, не придет в голову это отрицать и говорить о том, что это делали, ну, какие-то, ну, не умалишенные, я не знаю, кто, и можно ли их назвать людьми, этих людей. Наверное, да, они, наверное, люди, ну, какие-то такие особенные. Вот что это значит? Вот, ну, нужно, чтобы мы, как народ, принесли покаяние. Ну, во-первых, от имени кого, и, во-вторых, вот как быть с тем, что... Ну, ну, я не репрессировал, а чего мне каяться?
Мы... даже как бы эту тему поднимали. Но ведь, наверное, действительно, все-таки слава богу, что большинство из нас и, скажем, наши предки наши отцы, деды непосредственно не принимали участия в этих злодеяниях, в этих убийствах. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что ответственность за то, что произошло в России, лежит на всем народе.
А почему? И
почему? Сейчас поясню, почему. Потому что кто-то не проявил твердости, не выполнил свой долг, скажем, офицерский долг, когда надо было встать и сказать, что я верен той присяге, которую я принес императору. Кто-то по-другому соблазнился. И ведь если говорить об том, каким образом пришла, удержалась у власти партия большевиков в ходе гражданской войны, ведь это было решение народа, крестьянства. Они купились на то, что им дали землю. Получили землю. Белые говорили, что? Что мы давайте победим этих большевиков, а потом проведем учредительное собрание, и дальше будем решать вопросы земли. А эти сразу сказали, забирайте землю. Забрали землю. На сколько времени им дали землю? В 1932 году началась коллективизация.
Ну, а землю отобрали раньше. Как НЭП начал заканчиваться, так и земля вслед за ним
вскоре. И, соответственно, потянулись подводы, поезда этих якобы раскулаченных крестьян в степи, в тундру, в тайгу, где эти бедные крестьяне вместе со своими детьми погибали.
В чистом поле.
В чистом поле. Уже неоднократно эти вот картинки и в литературе, и в рассказах людей, которые прошли через эти испытания, о том, как эти бедные дети приходили к лагерям, просовывали ручки под колючую проволоку и просили у заключенных: дяденька, дай кашки. Потому что заключенным хоть какую-то еду давали, а этим бедным деткам, которые выкинули в эту тундру или в тайгу, им не давали ничего.
Причем лучших людей села,
да,
через колено перевернув, вот так вот отправив из условной какой-нибудь там, я не знаю, Ярославской губернии в Сибирь на Ангару, через все вот эти этапы и мимо лагерей.
Но, возвращаясь к чему мы начали, ведь их-то отец, отец этих детей, он согласился с тем, чтобы взять землю и хозяйствовать на земле, которая была не его. Мы не будем обсуждать, справедливо был решен вопрос, земельный, аграрный вопрос в России или нет. Но получили они в результате захвата. И, к великому сожалению, мы знаем о том, что в 17-18 год это была волна расправ как над помещиками в усадьбах, так и над духовенством. Число духовенства сократилось за эти два года чуть ли не в два раза.
Так как нам все-таки организовать вот это вот покаяние это общенародное? Как это может произойти? Вот вы, например, как себе это видите?
Ну, понимаете, в чем дело? Что, наверное, организовать это покаяние вот как-то вот каким-то мероприятием, как это, например, проводилось
в Мытищах.
В Мытищах, да.
За примером, далеко от Москвы ходить
не надо. То есть мы понимаем, что это совершенно не соответствует тому, что требуется. Ведь нам надо все-таки вернуться к тому понятию, которое вкладывается церковью православной в слово покаяние. Метаноя, греческое слово, которое было приведено на русский, как покаяние.
Причем, изменение сознания.
Да, фактически. Изменение сознания. Вот, к великому сожалению, изменение сознания у нас сейчас произошло, ну, очень маленькой части населения. Да, мы поняли, что построить рай в отдельно взятой стране невозможно. И мы теперь пытаемся построить рай в отдельно взятом коттедже, на отдельно взятом садовом участке или в отдельно взятой квартире. Но это такая же утопия, как была утопия построения социализма и коммунизма.
Ну, все-таки, отец Кирилл, смотрите, на протяжении, скажем, нашей дореволюционной истории в более благополучные времена люди тоже строили, постарались построить рай в отдельно взятой усадьбе, в отдельно взятой избе, в отдельно взятом приходе. Дело же, мне кажется, еще в том, что христианство, оно очень персонифицированная религия, то есть здесь каждый кается за свои личные грехи, и, вернее, осознает свои личные поступки и осмысливает свою жизнь. И странно бы, если бы мы старались осмыслить жизнь и принести покаяние за отцов, за дедов, за прадедов, которые, ну, где-то у кого-то, конечно, могли участвовать. Кто-то вообще может про это не знать, про то, что его дед был следователем НКВД, ну, к примеру. С другой стороны, действительно, вот здесь сложно поспорить то, что если рассматривать покаяние именно как метаною, как изменение сознания, как изменение нашего отношения к произошедшему, но ведь даже к произошедшему, даже к сталинским репрессиям у нас отношение никак не изменилось, как мы про них ничего не знали и не хотели знать на протяжении 70 лет, так мы и с маленьким промежутком в 90-е годы, там, и то не во все, не хотим про них знать ничего и сейчас. Я вспоминаю, как к нам пришел Вадим Дормидонтов, человек, которому благодарны за огромное, там, я не знаю, за огромное количество разных вещей, за Соловецкий камень, за переименование улиц, за там, создание парка советских скульптур. Он пришел и рассказывал, когда Соловецкий камень привозили с Соловков, у них были очень большие трудности, потому что первая табличка, которая там должна была висеть, она должна была гласить «жертвам войны против собственного народа». Ну, конечно же, никто не дал написать «жертвам войны против собственного народа». То есть изменение вот этого вот не произошло и даже не намечается, по-моему.
Но есть ведь, смотри, есть и другая точка зрения. Мы говорим о покаянии, а есть еще точка зрения, такая позиция примирения. Что преступления были, это да, это все ужасно, конечно. Но давайте мы, вот, осознавая и понимая все это, давайте мы друг друга простим. Вот мы можем от имени миллионов погибших людей в лагерях, и не только священников, но и самых обыкновенных людей, детей ни в чем не повинных, болезненных стариков, и вообще за все то, что они пережили в этих лагерях, эти пытки, эти унижения, это скотское существование, мы вообще имеем право вот, занимать такую позицию примирения? И что здесь важнее, покаяние и примирение, или все это вместе хорошо бы, но как?
Ну, конечно, в первую очередь нужно покаяние, нужно изменение нашего ума и осознание того, что произошло.
Кто, да. Кто этим должен заниматься? Сам человек, наверное.
Ну, этим должен заниматься, этим должен в первую очередь, конечно, заниматься сам человек, но этим должно заниматься и церковь, и наше общество. Потому что мы должны говорить о том трагическом опыте, который был, и говорить действительно на, если хотите, на разных языках, как на языке церковном, так и на языке светском. И, по большому счету, это должно быть внесено в систему нашего образования. Вот в Израиле все школьники проходят, обязательно проходят через памятное место Холокоста. Это просто вот обязательно в программе обучения у них. У нас этого нету. Хотя
а их возят куда-то?
Их возят, да.
За счет государства?
Имеется, у них, нет, но у них имеется. У них около, около Иерусалима сделан такой мемориальный комплекс. Вот. И все школьники Израиля организованно посещают это место.
А в Берлине камни преткновения, и не только, по-моему, в Берлине. Ну, почти у каждого дома в центре.
Да, вот. Это в Германии есть. Но, надо сказать, сейчас у нас некоторая похожая программа появилась.
Последний адрес.
Да, последний адрес. Да, и сейчас, если говорить о церковном таком делании, сейчас в священачале пытается инициировать установку мемориальных досок на тех храмах, которые служили
на мученике. У нас был, естественно, директор вашего мемориала Бутовского, который рассказывал об этом.
Так что вот, ну, дай бог, это вот сейчас так развивается. Так что это Бог даст, это будет. Но это действительно общая задача. Мы не можем как бы отрывать одно от другого. Но если говорить об церковной стороне, то мы, конечно, должны осознать, что наше старшее поколение, поколение наших дедов, теперь уже надо говорить о прадедах для многих, они жили в совершенно удивительное время. Потому что вот мы-то чаще всего, вспоминая эти десятилетия, говорим о том, что это вот такой ужас, такой караул и так далее и тому подобное. А ведь по мысли одного мыслителя современного, это была героическая эпоха стояния за веру. И то, что произошло, произошло действительно удивительно. Может быть, слова, которые я сейчас скажу, покажутся вам парадоксальны, но Русь доказала, что она является святой не тогда, когда во главе ее был царь православный, а когда она называлась Советским Союзом. Такого количества святых на Руси, одновременно живших, никогда не было. И я не думаю, что какое-то в ближайшее обозримое будущее это может, такое количество святых будет ходить по нашей земле. Она действительно доказала, что она святая Русь.
Отец Кирилл, давайте прервемся буквально на одну минуту, продолжим после небольшого перерыва. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове, на Бутовском полигоне, Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов.
Светлый вечер. На радио «Вера».